Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:05 на столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ирина Воробьева. Это программа «Блогаут». До 20, почти что 21 часа продлится программа. И сразу несколько тем. Сначала, конечно, по традиции будет топ-10. Это рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Затем поговорим об акции, которую проводит проект «Последний адрес». И будет координатор этого проекта Елена Висенс у нас по телефону. Если кто-то еще не слышал об этой акции, обязательно расскажем. И Елена, и я тоже, как это все происходило, как будет происходить в дальнейшем. После середины часа история о ратификации 20-й статьи антикоррупционной конвенции ООН, а точнее о том, чтобы эта статья наконец-то заработала. Насколько вам известно, мне так точно известно, было собрано 100 тысяч подписей под законодательной инициативой. Команда Алексея Навального эти подписи собирала, эти 100 тысяч собраны, и вот что будет дальше, насколько это вообще все реально, я имею в виду рассмотрение, всерьез рассмотрение это законодательно, на законодательном уровне, будем обсуждать по телефону с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и с депутатом Государственной Думы Борисом Резником, это после 20:30. Еще две темы, которые я бы хотела с вами обсудить. Это несостоявшееся око Саурона на одной из московских высоток и последующие предложения и комментарии на этот счет. И если хватит времени, я очень надеюсь, что хватит, у нас с вами здесь, мы с вами уже обсуждали пикировку министра культуры Владимира Мединского и руководителя фестиваля Art Dog Fest. Если вы помните, Мединский сказал, что не будет никогда Министерство культуры, государство финансировать такие проекты, как Art Dog Fest, пока господин Манский, его руководитель, является его руководителем, поскольку, по мнению Мединского, было слишком много сказано вещей против власти, против государства. Ну, а на этой неделе министр культуры снова, скажем так, стал популярным из-за своих высказываний. Наверняка вы уже слышали, мне, честно говоря, очень не хочется их повторять, поэтому будем, так, знаете, полуслепую с вами действовать, но наверняка вы уже тоже слышали. Соответственно, буду с вами, если успею, вот просто если успею, Владимир Мединский, министр культуры и культурный министр, насколько вам вообще важно, какими словами говорят те или иные вещи, или это все фигня, и какая разница, собственно, какими словами. Главное, суть и смысл. Вот такие планы. Давайте начнем по этому плану с рейтинга цитируемости блогеров за последнюю неделю, которую каждый раз к этой программе мне делают и присылает компания «Медиалогия».
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, 10 место. Глава комитета Госдумы Алексей Пушков. Президент Франции Франсуа Олланд очень вовремя, цитирую, приехал в Москву на встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Франсуа Олланд, до сих пор державшийся в тени по Украине, из тени вышел и показал характер. Он очень вовремя приехал в Москву на встречу с Путиным. Написал Пушков в своем твиттере, и этот пост попал на 10 место нашего рейтинга. На 9 месте пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отменил традиционный новогодний прием. Об этом, собственно, его пресс-секретарь написал в Твиттере. Губернатор в целях экономии бюджетных средств принял решение об отмене новогоднего приема, который традиционно проходит в конце декабря, сообщил пресс-секретарь. Ну, давайте, если вы не против, пока я буду читать остальных участников этого рейтинга, давайте короткое голосование проведем на эту тему. Вопрос простой. Одобряете ли вы решение главы Петербурга Георгия Полтавченко, который отменил традиционный новогодний прием в целях экономии бюджетных средств? Да, вы одобряете, и вы считаете, что нужно экономить 660-06-64. Нет, вы считаете, что это неправильно. Праздник, он и есть праздник, и здесь нет смысла ничего отменять. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Сейчас начнется подсчет голосов. Тут, как всегда, есть некоторые технические сложности, но сейчас оно запустится, и вы сможете звонить. Итак, я напоминаю, если вы поддерживаете решение Полтавченко 660-06-64, не поддерживайте 660-06-65. Но тем временем пост его пресс-секретаря на 9-м месте нашего рейтинга. На 8-м месте глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, который говорит о том, что «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» 378 миллионов долларов в качестве предоплаты за поставки российского газа. Об этом, о перечислении этого аванса российской стороне глава украинской компании Андрей Коболев сообщил в своем Фейсбуке. Написал он следующее. «Да, 378. Спасибо всем участникам этого процесса», написал Коболев и попал на 8-е место нашего рейтинга. На 7-м месте депутат Европейского парламента Жан-Люк Меланшон, который в Твиттере написал оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она критически отозвалась о Франции, а Меланшон написал в Твиттере следующее. «Заткнитесь, госпожа Меркель. Франция является свободной». Он написал это на немецком языке, после чего на французском добавил. «Займитесь лучше своими бедными и вашим хозяйством, находящимся в руинах». В интервью газете Die Welt, опубликованному накануне, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что реформы, которые проводят Италия и Франция, являются недостаточными. Но в любом случае пост депутата Европейского парламента в адрес Ангелы Меркель на 7-м месте нашего рейтинга. На 6-м месте владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. Арбитр встречи 17-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» Михаил Вилков должен был остановить матч из-за дыма с трибун, который заволок поле. Об этом заявил владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий. «Нет, я не успокоюсь. При счете 0-0 два выхода 1-1 не дал судья. Второй гол забит в дыму. Должна была быть остановка игры. Третий гол в явном офсайде. Причем первый выход 1-1 – это 100% гол. Голкипер «Зенита» по моменту сразу отыгран и пустые ворота». Написал Галицкий в своем твиттере, очень эмоционально писал об этом, и вот его пост попал на 6-е место нашего рейтинга. На 5-м месте писатель Виктор Шендерович, которого вызвали на допрос Следственный комитет. Одновременно повестку получил и Лев Рубинштейн. Предполагается, что вызов связан с проектом «Книги в парках», который проводился в Москве тем летом. Шендерович пишет: «Сегодня мне позвонил вежливый молодой человек из Следственного комитета и позвал в гости. Он хочет поговорить со мной о проекте «Книги в парках», в котором я выступала тем летом. Речь, как я понял, идет о хищении денежных средств. Похоже, в техническом переулке напали на след по-настоящему крупного преступления», сообщил Шендерович в Фейсбуке. И этот пост его попал на 5-е место нашего рейтинга. 4-е место. Глава Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Юрий Артеменко. Экспертная комиссия при Госагентстве по вопросам кино Украины запретила в показ в стране около 70 фильмов и сериалов с участием российского актера Ивана Охлобыстина, который недавно посетил Донбасс. Об этом, собственно, и сообщил глава Нацсовета по вопросам телерадиовещания. «Только что мне стало известно», написал Артеменко в Фейсбуке, «что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино запретила 71 фильм и сериал с участием Охлобыстина», написал Юрий Артеменко в своем Фейсбуке и попал на 4-е место нашего рейтинга. Ну а прежде чем вам рассказать, кто же в тройке лидеров, останавливаю голосование. И хочу вам сообщить, что, ну, кстати говоря, наш слушатель пишет уже об этом. Я напомню, что голосование проводилось по тому, поддерживаете ли вы Полтавченко или не поддерживаете вы его стремление сэкономить бюджетные средства и отмене новогоднего приема традиционного. Вот Илья пишет из Ярославской области. «На мой взгляд, экономить на новогоднем приеме – это скорее пиар и популизм. Вот если бы урезание зарплаты себе и депутатам, вот это реальная экономия», пишет нам Илья. Ну что, ладно, хорошо. Давайте тогда результаты голосования. В телефонном голосовании довольно популярно, кстати, голосование вышло. Большая часть, 87%, поддерживают решение Полтавченко отменить новогодний прием. Только 13% считают, что Это ничего, никакая не экономия, и вообще экономить на праздниках, наверное, не стоит. Тут меня поправляют и Сергей, и Владимир. Я неправильно произнесла фамилию владельца ФК Краснодар. Его зовут Сергей Галицкий. Простите, пожалуйста, и спасибо за то, что вы меня поправили. Буду теперь точно знать. Ну что же, горячая тройка нашего топ-10 рейтинга цитируемости блогеров за неделю. Анна Нетребко, оперная певица, которая передала 1 миллион рублей Донецкому оперному театру, пострадавшему в ходе боевых действий. Во время церемонии в Санкт-Петербурге произошло фотографирование, так это называется, с Олегом Царевым и развернутым им и переданным в руки певицы флагом Новороссии. Распространившись в интернете, фотографии вызвали бурную дискуссию в социальных сетях, но Анна Нетребко заявила в Фейсбуке, что ее акция не носила политического характера, что она поддерживает коллег-артистов и примиренческую силу искусства. Также она добавила, что Царев был ей представлен как единственный человек, способный доставить ее дар в Донецк. А о флаге Новороссии она ничего не знала, и это фотографирование застало ее врасплох. Вот такая история, которая произошла с оперной певицей Анной Нетребко на третьем месте нашего рейтинга. На втором месте футболист Александр Киржаков, который в Инстаграме рассказал о своем непопадании в заявку на матч Лиги чемпионов против Монако. В посте он написал три истории про «не попал». Не попал в заявку на матч с Монако, не попал в самолет Санкт-Петербург-Ницца, не попал на матч Лиги чемпионов Монако. Такая вот история, и этот пост Киржакова в Инстаграме попал аж на второе место нашего рейтинга. Ну, а на первом месте, как и на прошлой неделе, если ничего не путаю, да, все правильно, как и на прошлой неделе, на первом месте глава Чечни Рамзан Кадыров, который ссорится с украинскими депутатами. Юрий Береза и Игорь Мосийчук так или иначе поддержали нападение боевиков на пост ДПС в Грозном. Высказались они за активизацию попыток дестабилизации ситуации в России, в частности в Чечне. В ответ на это заявление глава Чечни поручил спецподразделениям возбудить уголовное дело против украинских депутатов. Они публично поддержали террористов, причастных к гибели в Грозном 14 сотрудников полиции. Так называемые депутаты высказались за оказание содействия и подобным бандитским вылазкам. В связи с новыми обстоятельствами я поручил принять исчерпывающие меры для задержания и доставки в Чечню указанных лиц, написал Рамзан Кадыров в своем Инстаграме. И это первое место нашего рейтинга. Я благодарю еще раз компанию «Медиалогия» за то, что она еженедельно присылает мне рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Ну и давайте продолжать нашу программу.
Программа «Блок Аут».
Итак, как я вам уже и обещала, рассказываю об акции, которая началась в Москве. Буквально накануне 10 числа на фасадах 9 московских домов в канун Международного дня прав человека были установлены первые мемориальные знаки в рамках проекта «Последний адрес». В некоторых домах жильцы пожелали повесить на фасаде знаки всем репрессированным соседям, на других зданиях будут установлены знаки только некоторым из них, тех, кто здесь когда-то жил и чье имя есть в базах данных мемориала. Сейчас у нас на связи координатор этого проекта, проект «Последний адрес», Елена Висенс. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я вас поздравляю с тем, что эта акция стартовала, и вчера все началось. Расскажите, как выглядят эти таблички, что нужно сделать, чтобы такую табличку повесить на один из московских домов?
Значит, сама табличка выглядит довольно аскетично. Это таблица чуть больше мужской ладони, размер на 19 сантиметров. Она сделана из нержавеющей стали, и потом она оцинкована, то есть она такая гладенькая. Uh-huh. На ней руками выбиты надпись. Надпись эта состоит из имени, фамилии, отчества человека, его профессии, если мы можем по архивам установить профессию этого человека, и дат рождения, год рождения, дата ареста, угу, дата расстрела и год реабилитации. Угу. Это вот вся информация, которая содержится на этой табличке.
И для того, чтобы повесить такую табличку на дом, я так понимаю, не нужно же никаких решений префектуры, там, управы и так далее?
Нет, не нужно. И, собственно говоря, мы убедились в этом не только имев в течение года ряд бесед с московскими властями, и каждый раз нам говорили, что, в общем-то, от нас ничего не требуется, от властей имеется в виду. И на самом деле мы убедились в этом, потому что мы вот в выходные и вчера за 3 дня установили в Москве первые 18 мемориальных знаков. Никаких проблем у нас не было. Они продолжают висеть, эти знаки, что нас очень радует. И мимо проходящие люди останавливаются, смотрят, читают, интересуются, что это, как это. Mm-hmm. Единственный момент, который может или помешать, или замедлить установку этих знаков, это то, что мы в любом случае должны получать разрешение у владельцев зданий, на фасаде которого мы хотим установить такой мемориальный знак. В этих конкретно 18 случаях, это было 9 домов, у нас таких проблем не было, потому что в подавляющем большинстве это дома в центре Москвы, там практически везде есть ТСЖ, и они сами к нам обратились с желанием и с предложением начать наш проект вот, с их домов. Угу. Собственно, здесь у нас больше переговоры шли с ними технические. Где, в каком месте фасада установить, на какой высоте, вот такие моменты.
Угу, угу. То есть нужно либо согласие жильцов, я так понимаю, этого дома, либо вот сотрудничество с ТСЖ.
Ну да, обычно, собственно говоря, у нас с этими домами так и было. У нас даже есть несколько домов, в которых председатель ТСЖ, скажем, она сама обратилась к нам с предложением установить у них несколько таких табличек. Вот на Долгоруковской 5 такой очень уникальный в этом смысле дом, потому что там по данным мемориала 65 человек, жильцов этого дома, были в 30-е годы репрессированы. И угу. Мы установили 4 из них пока. Угу. Она предложила, значит, как бы свои услуги, скажем так, чтобы помочь нам в этом. И провела собрание жильцов, на котором, в общем, она объяснила, рассказала, в чем состоит наш проект. И они проголосовали, и, в общем-то, возражений практически не было.
Елена, скажите, пожалуйста, наша слушательница Ева из Москвы спрашивает, что делать, если в доме, откуда были репрессированы родственники, сейчас находится школа, с кем нужно договариваться?
Ну, если... Ну, скорее всего, это нужно в первую очередь идти к директору школы, угу. Говорить с директором школы, потому что, опять же, я говорю, что вот идти, скажем, в префектуру или идти в управу нет смысла, потому что они и не должны принимать таких решений, потому что мы это у нас эти информационные таблички, угу. Это не мемориальная доска в классическом понимании, которую нужно проходить длительные процедуры утверждения, поскольку это в какой-то степени... ну, скажем так, объект культурный, да?
Ну да, как почти как памятник, да. Ну, это
почти
вот...
как памятник, угу. Конечно. А эти таблички, они сугубо информационные, поэтому нам, собственно говоря, московские власти нам и объясняли, что вы не обязаны к нам обращаться каждый раз за просьбой и разрешением разместить их, потому что это информационные таблички. Угу. Но владелец фасада может сказать, почему вы делаете дырки на моем фасаде, кто вам разрешил. И для того, чтобы не было конфликтов, и для того, чтобы не было такой ситуации, когда мы повесим такой знак, а на следующий день его кто-то содрал, угу. Сковырнул, собственно, поэтому есть смысл договариваться, чтобы не было никаких проблем. Я думаю, что в этой конкретной ситуации нужно идти к директору школы. Но я должна сказать, что, в принципе, мы теоретически берем на себя, скажем, в том числе и вот эти работы по... договариванию по ведению переговоров с владельцами зданий, хотя совершенно не отказываемся от помощи заявителей в этом, поскольку заявок сейчас очень много, и мы, конечно, не будем успевать сами все делать.
Угу. Ну, вы, по крайней мере, то есть имеется в виду проект «Последний адрес», по крайней мере, вы можете объяснить, что надо делать, как надо делать, куда идти, и, в общем, если люди готовы сами это делать, то, собственно, они могут делать сами с вашей консультацией.
На самом деле, я сейчас быстренько расскажу вам, скажем, вот сама схема, как должно это происходить. Если у человека возникло желание установить мемориальный знак своему родственнику, соседу, просто как человеку, которого он не знает, и он просто увидел его имя где-то в базе мемориала или еще где-то, человек должен просто написать нам письмо. Написать письмо, что я такой-то, хочу установить мемориальный знак такому-то человеку или по такому-то адресу. И мы регистрируем все заявки, которые к нам поступают. Даже если по этим заявкам есть какие-то проблемы. Скажем, не точно известен адрес, нет точных данных, потому что такое очень часто встречается. Погиб ли человек, расстреляли ли его, или он все-таки выжил. Это тоже мы должны проверять. В общем, мы проверяем очень много данных совместно с коллегами ПИАЛа, но мы любую заявку, которая к нам поступает, регистрируем и на любое письмо отвечаем. Может быть, не в тот же день, но отвечаем на любое письмо. Поэтому если у слушателей «Эхо Москвы» есть вопросы, то самое простое – написать нам на адрес, последний адрес @memo.ru или через наш сайт последнийадрес.ру, там есть форма для контакта. Мы на все вопросы отвечаем.
Отлично. Елена, еще пока мы в эфире, вот Анна из Раменского спрашивает, это же не только про Москву речь идет, можно ли же и в других городах это делать, например, в Подмосковье же тоже можно так?
Ну, мы принимаем заявки со всей страны. Тут единственное, что есть такой нюанс, что, скажем, ну, Подмосковье близко, поэтому нам будет не так сложно физически и технически это осуществить. А, скажем, в Иркутск мы не можем полететь. У нас нет на это средств таких, да, чтобы постоянно летать и самим приходить, и завинчивать, делать дырки. То есть нам в городах в любом случае нужны какие-то инициативные группы, которые нам будут помогать уже в реализации проекта. У нас такие инициативные группы уже потихонечку возникают. У нас в Санкт-Петербурге есть такая группа, в Костроме есть такая группа, в Барнауле есть такая группа. Но это все люди, которые вот точно так же, как, скажем, ваши слушательницы, захотела установить знак, написали нам, мы с ними связались, начались какие-то разговоры на эту тему. И вот в Барнауле, например, они даже создали группу в соцсетях, в Фейсбуке.
Чтобы можно было координироваться между собой.
Да, чтобы координироваться. То есть они нам просто, ну просто мы в курсе того, что у них там происходит, они как бы попросили у нас разрешение, скажем, быть инициативной группой нашего проекта у себя в городе, но они всю работу ведут сами.
Еще
на связи, но работу ведут сами.
Вопрос из Ярославской области. Илья спрашивает, ну, я немножко перефразирую, есть ли отклики, вообще как люди относятся к этим знакам? Вы как-то наблюдаете какую-то обратную реакцию, скажем так?
Ну, я могу вам сказать, что вот мы вот сейчас, когда установили 18 мемориальных знаков в Москве, ну, во-первых, вчера была видна реакция людей, вот когда мы, пока мы стояли, прикручивали, вот просто прохожие, которые шли мимо, останавливались, спрашивали, а что это, а зачем, объясните, расскажите. Ну, я не могу сказать, что все стопроцентно, но очень многие интересовались и начинали спрашивать, а как мне подать заявку, а что мне нужно сделать, чтобы тоже принять участие в этом проекте. Mm-hmm. По почте, которую я вот разбираю, лично я этим занимаюсь, я могу сказать, что, во-первых, вот за вчерашние, ну, за сутки, скажем, что прошли со вчерашнего, за вчерашний день и за сегодняшний день, я получила уже больше 100 писем, и в основном это заявки на установку мемориальных знаков. И практически все, конечно, говорят, что спасибо вам большое, что такой проект придумали, что это очень важно, память, история, это все, ну, вот как бы таких совсем это, или вообще какой-то критики или отрицательной реакции я пока вот не встречала, если честно.
Я поняла. Слушай, спасибо большое. Я напомню, что у нас по телефону в эфире была координатор проекта «Последний адрес» Елена Висенс. Елена, спасибо большое, что нашли время выйти в эфир. От себя хочу добавить, еще раз напомнить нашим слушателям, что все подробности вы можете посмотреть на сайте последнийадрес.ру. Значит, здесь и о том, как появился этот проект, что он возник по предложению группы московских и питерских историков, правозащитников, гражданских активистов, журналистов, литераторов, архитекторов и дизайнеров. То есть это такая, как я понимаю, какое-то коллективное... такой порыв. И, собственно, вот здесь Илья спрашивал в смс-ке, какая цель преследуется этим проектом. Вот вы можете посмотреть на сайте, здесь все написано. Это развитие общественной инициативы для увековечивания памяти жителей наших городов, которые стали жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти. Скажу также, что здесь можно написать письмо, можно через сайт написать. И, кроме того, в во вкладке про спонсоров там указано, что вклад, значит, может, видимо, все, кто могут, то есть, видимо, там по табличке же нужно как-то оплачивать, и говорят о том, кто внес этот вклад. Какие-то люди пожелали остаться неизвестными, какие-то решили не оставаться неизвестными. В любом случае, посмотрите, я напомню, что... Конечно, таких имен великое множество, и те, кто участвует ежегодно или иногда в акции мемориала у Соловецкого камня, наблюдают огромные длинные очереди из тех, кто приходит зачитать несколько таких имен. Программа «Логаут» продолжится. Буквально после новостей поговорим уже как раз о ратификации антикоррупционной конвенции ООН. О 20-й, той самой 20-й статье и об инициативе команды Алексея Навального, которые, я напомню, собрали все-таки 100 тысяч голосов на сайте Российской общественной инициативы для того, чтобы эту статью 20-ю наконец-то уже приняли. У нас в гостях будет Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и депутат Госдумы Борис Резник. Все это после новостей.
Программа «Блок-аут». «Блок-аут» о новостях блогосферы.
20:35 в столице. Продолжается программа «Блогаут». И, как я вам уже обещала, сейчас будем обсуждать антикоррупционную конвенцию ООН, а точнее ее 20-ю статью, а точнее инициативу, которая преодолела порог в 100 тысяч голосов. Это инициатива команды Алексея Навального, собственно, на сайте Российской общественной инициативы, на которую можно собирать эти голоса. Вот такие вот голоса были собраны. 100 тысяч голосов. И, насколько я понимаю, министр по связям с открытым правительством Михаил Абызов уже пообещал рассмотреть эту инициативу. Но сейчас более подробно поговорим об этом с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Кирилл Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу спросить вообще про эту 20-ю статью, вот эту вот легендарную, уже всеми столько раз упомянутую. Вот недавно Сергей Иванов говорил, что мы полностью ратифицировали конвенцию ООН против коррупции. Но, тем не менее, некоторые статьи у нас не действуют, поскольку вступают в конфликт с нынешним действующим законодательством. Как все-таки правильно говорить, мы ее ратифицировали полностью, эту конвенцию, или нет?
В том, что не только у нас вступают. В Америке не ратифицирован 20-я, в Дании, в Германии. У нас по этому поводу, поскольку мы два раза вносили эту статью на ратификацию через члена президиума нашего комитета Александра Дмитриевича Куликова, да, это было в 2008 году и уже, по-моему, в 2012. А у нас есть два заключения Конституционного суда о том, что данная статья нарушает презумпцию невиновности и ряд других принципов конституционных, которые были заявлены. Значит, у нас был разговор еще с Медведевым по поводу ратификации данной статьи, а именно что такое? Это у нас незаконное обогащение, разница между официальными доходами и реальными расходами. Да, то есть в этом случае, по идее, нужно проводить уголовное разбирательство на предмет выяснения незаконных доходов и с целью конфискации. И Медведев сказал тогда, вам, говорит, в шашечки или ехать? Вот так он примерно сказал. Что произошло в результате вот этих шашечек или ехать? Мы знаем, что было принято ряд законов о декларировании сначала доходов, потом о декларировании расходов чиновников, а дальше пошло по имуществу, по дорогим покупкам. А сейчас, уже два месяца назад, президентом Путиным дано указание, распоряжение Генеральной прокуратуре подготовить правовые механизмы по порядку изъятия данных доходов, обнаруженных, в случае, если у нас несовпадение, да, идет, в доход государства. Да, то есть, в принципе, когда мы говорим, даже когда Сергей Борисович Иванов говорит, что мы ратифицировали, фактически, де-факто, у нас есть такой же механизм, практически законченное его формирование, как даже изъятие вот этих незаконных доходов. А второй вопрос. Да, что мы подразумеваем все-таки под и к чему направлено? На самом деле в истории международной практики применение данного состава и данной статьи мест сказать, был всего раза 4. Uh-huh. Это первое, когда его приняли, это когда было свержение режима в Фукимори, когда были арестованы на основании этого актива Фукимори и ее окружения. А второй раз это было по Саддаму Хусейну. А третий раз это было по Каддафи. И четвертый раз это было по Мубараку и его детям, да? Но самое интересное, что даже те активы, которые арестованы по данным статьям, полностью не возвращены в те страны, кто инициировал данные аресты. Угу. То есть, получается, доказать данный состав очень сложно. Да, вот просто, вот, потому что нужно мало того, что сказать, но вот там же смысл разбирательства, доказать, законно или незаконно. Поэтому мы предлагаем сейчас и говорим о том, что данный механизм, он вряд ли будет в полном объеме работать. Что сейчас нужно сделать? Мы должны установить, во-первых, Гражданский кодекс фактического бенефициара, то есть выгодополучателя, дать определение. Угу. Для того, чтобы устанавливать эти активы, которые записаны на бабушек. У нас была ситуация, когда Майбах был записан на бабушку ветерана войны, чиновника.
Неплохо.
Да. Вот. А дальше мы говорим, что надо доказывать, что это он является фактически выгодоприобретателем, и он пользуется всеми этими благами, домами и прочим другими историями. Да? Это очень важно сделать. Второе. Мы говорим, что при любом раскладе западные страны нам не будут отдавать вот это вывезенное имущество. И наше накрапленное богатство, да? Угу. Потому что вот этот поток, который идет из России, он исчисляется десятками, а то и сотнями миллиардов накапливается. Не рублей, естественно. Угу. Соответственно, это очень серьезный доход в экономику тех стран, где эти деньги размещаются. Во-первых, покупается дорогая недвижимость, платятся налоги за роскошь, да, платятся налоги за образование детей. И просто эти деньги лежат в ценных бумагах либо в банках и поддерживают эту базовую экономическую систему. То есть если ее начать разрушать, то во время кризиса, это было бы глупо, да? У нас есть примеры, когда тот же самый бывший депутат Государственной Думы Ашот Гизарян, он приехал, к нему есть претензии, уголовные претензии, он в американский суд пришел и сказал, во-первых, ребята, я жертва коррупции, потому что я борец с коррупцией. Да, и дальше вот все претензии, которые есть, это коррумпированная правоохранительная система. Представьте, Ашот Гизарян, жертва коррупции и борец с коррупцией, да? Угу. И это коррумпированная система, я готов дать по ней все любые показания, ему говорят, отлично, все, господин Гизарян, вы получаете защиту свидетелей, вид на жительство, значит, в Америке. Угу. При этом это не единый случай, да, потому что многие, кто уезжает, они сразу говорят, что они жертвуют систему, потому что так идет реакция, это уже создает система защиты.
Кирилл Викторович, я прошу прощения, что перебиваю, у нас просто не так много времени. Мне на самом деле хочется понять, вот то, что собрали эти 100 тысяч подписей, и это будет рассматриваться на законодательном уровне. Я услышала, что уже и в 2008 году, и в 2012 году, и уже Конституционный суд отвечал. Тем не менее, есть ли шансы на то, что эта статья при всех условностях, что это может не сработать, будет принята?
Есть решение Конституционного суда, которое говорит, что данное понятие, введение данного понятия в уголовную систему уголовного наказания, уголовной ответственности, противоречит Конституции.
Угу, я поняла. Не весело, спасибо большое. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов был в эфире по телефону. Давайте сейчас свяжемся с нашим следующим гостем. Но я также напомню, что на сайте команды Алексея Навального вы можете посмотреть и то, о чем, собственно, эта инициатива была, и то, какая группа экспертно-рабочей группы будет рассматривать, то есть состав этой экспертно-рабочей группы, созданной распоряжением правительства еще от 2013 года, подписанной председателем правительства Дмитрием Медведевым. Этот состав во главе с Михаилом Абызовым есть, и висит это и на сайте правительства, и на сайте и Алексея Навального. Ну, а также там все подробности про эту инициативу и как, в принципе, они ее рассматривают. Есть у нас, да, следующий гость? Отлично. Тогда хочу представить нашим слушателям, у нас в эфире по телефону депутат Государственной Думы, журналист Борис Резник. Борис Львович, добрый вечер.
Добрый
добрый. Рад вас услышать, да.
Да, я тоже очень рад вас слышать. Борис Львович, вам как законодателю вопрос. Вот эта история с 100 тысяч голосами и 20-й статьей Конвенции антикоррупционной ООН. Есть ли на самом деле шансы на то, что эта 20-я статья будет принята, или она нам вообще не нужна, может быть?
Она очень нужна. Но вот я как только стал работать в Думе, было это уже давненько, 15 лет тому назад мы пришли туда в третий созыв. И мы с Юрой Щекочихиным, он был ас в борьбе с коррупцией, что называется. И вот он тогда впервые предложил внести поправку в закон, конвенцию ратифицировали. А вот статью 20-ю оттуда убрали. Она крайне необходима, потому что не может быть действенной борьбы с коррупцией, когда у жуликов остается огромное количество неправедно нажитого имущества. Ну, простой пример. Было такое громкое дело в свое время Василия Дупака. Это заместителя председателя Мособлдумы. Он мошенническим путем присвоил себе 2200 гектаров элитных земель московных на 16 миллиардов рублей. Ну и долго тянулась маята эта вся с его уголовным делом. Ему дали 6 лет условно. И все, добро у него практически осталось. Он успел раскидать там все. Вот. И, в принципе, вот крупные коррупционеры... Они, как правило, в отличие от мелких жуликов, отделываются легким испугом.
Борис Львович, но ведь на самом деле борьба за эту 20-ю статью конвенции ООН уже и у вас, и у всех остальных идет довольно давно. Вот сейчас то, что случилось, вот эта российская общественная инициатива, 100 тысяч подписей, неужели это может сработать, и у нас есть какие-то шансы эту статью на самом деле заполучить?
Ну, я очень хотел бы надеяться, потому что вот идея, она уже давно овладела массами, все люди понимают, что это крайне необходимо. Ну, что-то какое-то вот есть сопротивление, чего не хватает у нас всегда, на все это есть такой эфемерно-туфтовый ответ. Не хватает политической воли. Вот что это такое за воля, где она находится, и, так сказать, кто это, этому препятствует, и, как древние юристы говорили, кви продес, кому выгодно, чтобы эта статья у нас не была в законодательстве. Ну вот, как бы у каждого есть свой ответ на этот вопрос.
Еще вопрос, Борис Львович. Там вот эта 20-я статья, она вступает в конфликт с нынешним российским законодательством, в частности, с Конституцией Российской Федерации. Да, и есть даже определение Конституционного суда о том, что она противоречит прямо Конституции. И нет понятия у нас в Уголовном кодексе вообще вот по этой 20-й статье никаких таких статей в Уголовном кодексе нет. Это же возможно все изменить?
Абсолютно. 100%. Мы столько вот на моей памяти поправки вносим и в Конституцию, и конституционные законы. Это все приводится легко в соответствие. Легко.
Лишь бы была та самая политическая воля, непонятно, где она находится, где ее взять.
Ну, вот, вопрос.
Да, я поняла. Спасибо большое. Депутат Государственной Думы, журналист Борис Резник был в эфире у нас по телефону. Такая история с этой самой 20-й статьей Конвенции ООН о борьбе с коррупцией. После рекламы немножко ваших сообщений и поговорим о культуре.
Программа «Блок-аут». Реклама. 18+. Русская зима будет долгой и холодной. Оттепель зависит только от нас. Премия «Лавр» и «Art Dog Fest» приглашают с 9 по 17 декабря на фильмы, приближающие весну. Москва, «Формула кино Горизонт» и киноклуб «Фитиль». Санкт-Петербург, «Англитер» и «Рарта». Обладатели премии «Лавр» страна узнает 17 декабря. Приходите, будет жарко.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
20-летие Первой Чеченской войны. На эту тему говорим в пятницу в программе «2014». У нас в гостях политолог, генеральный директор Центра этнополитических исследований Эмиль Паэн. 2014 в пятницу после 8 вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Блок-аут. О новостях блогосферы.
Завершающая часть программы «Блогаут». О культуре очень хочется поговорить, и не только о министре культуры, но и о том, что в Москве должно было появиться око Саурона. Это в честь премьеры завершающей части саги о «Хоббите». Над комплексом «Москва-Сити» должна была открыться инсталляция «Око Саурона», но, тем не менее, не откроется. Очень жаль, честно говоря, мне по-настоящему, потому что очень это должно было быть красиво. Но вот этот арт-объект раскритиковали в первую очередь власти, имеется в виду церковные. Например, председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин говорил о том, что это событие может обернуться негативными последствиями для столицы, что это демонический символ, что это символ торжествующего зла, и что он не должен возноситься над городом, и так далее, и так далее. Я пока вот буду вам рассказывать, что там было дальше, кто что говорил, кто что писал. Я хочу запустить голосование. Не только Москва, голосуйте. Вот это око Саурона, это действительно такой символ целого поколение, целое поколение, я имею в виду читателей и зрителей и этой саги, и имеется в виду книжной, и этих фильмов. Все это огромное-огромное количество людей, детей, взрослых как детей и так далее. Вы бы хотели, чтобы в вашем городе появилась такая инсталляция, арт-объект, око Саурона, или нет? Вы согласны, например, с Всеволодом Чаплиным, который говорит, что это такое вот зло в чистом виде? Да, вы бы хотели, чтобы это все появилось у вас в городе, но имеется в виду не навсегда, конечно, а вот на время там премьеры или показы фильмов, ну, это как арт-объект временный. Да, вы бы хотели, чтобы у вас в городе этот арт-объект был, 660-06-64. Нет, вы не хотели бы, чтобы такая история появлялась у вас в городе, 660-06-65.
Голосование пошло.
Пошло голосование, действительно. +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Но тем временем, когда эта новость вообще появилась только что, в день премьеры появится эта инсталляция, значит, интернет, скажем так, ну, интернет-деятели, блогеры разные, они, конечно, очень по-разному, скажем так, отреагировали, спровоцировало целую волну шуток, и Россию сравнивали с Мордором, и вот это все, значит, куча картинок с использованием фотографий там разных политических деятелей, в том числе президента страны, значит, и как это все будет, и действительно, наконец-то, вот синоним Москва, Мордор и прочее. Значит, 11 сентября около моего дома будет, собственно, в общем, короче говоря, на самом деле, там кучу разного всего писали. Вот одно из изданий, интернет-издание tjournal.ru, собирали не только шутки, но и в этом нашли подготовку в этой инсталляции некую политическую провокацию. В частности, интернет-пользователи писали, что, мол, совсем сбрендили, срочно отменить эту провокацию, еще бы свастику прилепили, эффект одинаковый, маску включите, не устраивайте подобного бреда, писала девушка Евгения. И другие разные, кучу разных эмоций вызвало это у наших интернет-пользователей. Вот некий путник писал, что хорошо представляя, какая волна прокатится с полным на то основанием по мировым СМИ и какие мемы будут внедрены этой волной в подсознание продвинутой западной публики от стара до млада, я тоже не могу поверить, что это случайность. И в то, что это просто глупость, учитывая, что информационная война в разгаре, тоже не верю. Также писали, что это все равно, что поднять флаг со свастикой, что это символ очень сильный, так как несколько поколений людей отлично знают, что это означает. На нас давно пытались повесить ярлык империи зла, теперь будет еще так же. В общем, короче говоря, сообщений было очень много, возмущений было много, но и было не только возмущение тех, кто услышал эту новость, то есть не только те, кто были против, но и те, кто были за. Вот, ну, на самом деле, вот вы уже пишете, что вот из Москвы сообщение, правда, почему-то человек решил не подписываться, но тем не менее, пишет, что это бред, давайте еще свастику повесим. Илья пишет, мне кажется, мнение людей мало интересует это все арт-проекты в том плане, что они установят и установят. Это скорее заботит каких-нибудь активистов, политиков, а большинству-то вообще все равно. Сергей пишет, что ну, давайте всякое дерьмо теперь выдружать в городах, назвав арт-объектом. Правильно сделали, что запретили. И так далее. У меня вот только один... Ну, сейчас давайте я остановлю голосование. Голосование было очень активным, и много людей приняли в нем участие. Телефонное голосование. Сейчас я вам расскажу результаты. Итак, большинство, 65,5%, говорят о том, что они хотели бы, да, хотели бы, чтобы этот арт-объект состоялся, водрузился и был временно, конечно, у них в городе. 65,5%. 34,5% говорят о том, что нет, нам такой арт-объект не нужен, и не надо его к нам в город вот, навязывать. Тем временем, официальное лицо пресс-центра социальной сети ВКонтакте Георгий Лобушкин придерживается мнения, что запрещенное в Москве оксурон можно разместить над домом Зингера в северной столице, то есть в Санкт-Петербурге. Лобушкин написал в своем блоге: световой арт-объект оксурон будет прекрасно смотреться над зданием нашего штаба в Санкт-Петербурге. Руководство карантинной организации «Свечение», я напомню, что это как раз такие те самые люди, которые собирались устанавливать оксурона, говорят о том, что ну, пока они отказались. Ну, и я почему-то не вижу пока сообщений, согласились ли они вот на такую акцию в Санкт-Петербурге. Но надо сказать, что те самые люди, которым надо отреагировать на подобные предложения пресс-секретаря социальной сети ВКонтакте, например, Виталий Милонов, уже ответили на это предложение. Вот, поэтому здесь надо быть, наверное, очень аккуратным. Сейчас я еще почитаю ваше сообщение. Вот из Москвы пишут: хотят вешать такую хрень, пусть вешают в своем доме, а не в моем городе. Ну, а как это? Подождите. То есть, прям внутри квартиры вы имеете в виду. Ну, интересно. Илья пишет: лично я не против, главное, чтобы не мешало. Вот что, на мой взгляд, главное. Вот Иван пишет: я сам толкинист, но оксурон мне не нравится. Лучше что-нибудь хоббитское. Ну, конечно, хоббитское. Ну, здесь, на самом деле, мне, как я не самый фанатский фанат хоббита, и я не толкинист, но мне кажется, что здесь речь шла не о том, скорее, что будет оксурон или не будет, а о том, что многие, ну, по крайней мере, из того, что я видела в социальных сетях и в интернете, многие перепугались именно после того, как РПЦ заявила о том, что это чистое зло, и что после этого все может быть плохо. Ну, давайте себе представим, установили это оксурон, потом, не дай бог, что-нибудь происходит. Но оно происходит не из-за оксурона, просто происходит. И все. Дальше несколько лет мы будем слышать от РПЦ и от других деятелей, что это все во всем виновато оксурона. Не знаю. Спасибо большое. Не удалось поговорить о министре культуры, но, может быть, в следующий раз. Программа «Блок-аут». До встречи. Блок.